Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня у нас новости обсуждения культуры. И действительно, одна из последних новостей культурной жизни, так сказать, уход со своего поста министра культуры Владимира Мединского. И мне кажется, это хороший повод поговорить о той системе государственного контроля над искусством, культурой, памятью, которая была при нем создана. И в самом деле, если даже посмотреть на кинематограф, то мы видим, что была создана абсолютно тотальная система контроля при помощи государственного заказа, при помощи цензуры со стороны прокатчиков, со стороны Минкульта, со стороны возмущенной общественности. Можно ли говорить о возникновении новой ждановщины? Можно ли говорить о возникновении цензуры в российском искусстве, в российском кинематографе? И свободно ли, возможно ли сегодня свободное критическое высказывание? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
На сегодняшний день у создателей российского кино возникают проблемы, связанные с финансированием, прокатом картин с чиновничьим клеймом идеологически неправильных лент. Виной тому неблагоприятное отношение к такого вида проектам со стороны Министерства культуры. Выход на широкий экран, по сути, полностью контролируется государством. Официально цензуры в российском кинематографе как таковой нету. Однако существуют негласные правила, которые без поддержки инвесторов, либо меценатов, мало кто может нарушить. По словам уже бывшего министра культуры Владимира Мединского, в российском кино цензуры нет. Нет никаких стоп листов, все ограничения прописаны в законе. Делая упор на приоритетные проекты, бывший министр почему-то указывает фильм «Горько», саркастически замечая, что режиссер картины «Нелюбовь» Андрей Звягинцев за средствами не обращался. Цитата: «Видимо, решили не брать денег у душителей свободы». В 2018 году в России прокатное удостоверение было отозвано у фильма режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина». Цензуры нет, но есть нравственная граница, ведь старшее поколение может воспринять картину как оскорбительную. Еще раньше, под предлогом искажения отечественной истории, было отозвано прокатное удостоверение у триллера «Номер 44». И в том же году под удар попадает драма «Ноя. Любовь». Мединский тогда так и не смог как-либо прокомментировать этот фильм. Классическими инструментами влияния на российский кинематограф, как правило, выступают инвестиции со стороны государства, экспертная цензура, которая в состоянии потопить практически любую ленту, и цензура гражданского общества. Насколько в России сильна волна спроса на идеологически правильное искусство? Почему государство готово выделять огромные средства на любую посредственность претензий на патриотизм? И как будет строиться система государственного контроля при новом министре культуры Ольге Любимовой?
У нас в гостях сегодня кинорежиссер Андрей Звягинцев. Добрый день, Андрей.
Добрый.
Спасибо, что пришли.
Добрый.
И Виктор Матизан, кинокритик, член правления гильдии киноведов и кинокритиков России.
Добрый день, Виктор.
Ну вот у нас прозвучало уже дважды в начале имя Мединского. Насколько вообще вот изменения в современной российской культуре, в системе государственного заказа, государственного контроля можно связывать с его именем?
Это все-таки началось немного раньше, то есть настораживающие симптомы появились раньше, чем появился Мединский. Я очень четко помню погром выставки «Осторожно, религия», суд, лживые совершенно показания экспертов по этому делу и штраф Юриса Мадурова. Это первое. Я очень четко помню, как на фестивале в Ханты-Мансийске.
В Сахаровском центре было, кажется.
Да, это было в Сахаровском центре. Я очень хорошо помню, как губернатор вот этого края, там Ханты-Мансийск, губернатор Югры, значит, воспретил упоминать на сцене фильм Павла Бардина «88», потому что там был некий крамольный кадр, значит, где нацисты вешали на стенку портрет Гитлера, а потом он переворачивался в момент налета милиции, и там появлялся портрет Путина. Вот это было, видимо, настолько оскорбительным и непереносимым для губернатора, что нам просто запретили выйти на сцену с награждением этого фильма. И ну, так далее. То есть сигналы появлялись раньше. Но, безусловно, в систему и в формулированную идеологию это превратилось именно при Мединскому.
Андрей, ну сразу вас спрошу, вы чувствуете существование цензуры в современном российском кино?
Ну, по мне, так она и всегда была, и не только в тот славный период, который описывает Виктор. Цензура всегда была в России, мы это знаем, она была просто однажды институтом, да, то есть николаевская цензура, то есть был даже целый департамент,
да,
славные эти имена, вроде Уварова или Красовского, да, которые в эпиграммах, значит, описаны. Позже, я думаю, что после 90-го года, конечно, как институт, советский институт цензуры был чудовищный, но в 90-е все-таки это как бы сошло на нет.
Ваш первый фильм «Возвращение», вот скажем, когда вы снимали «Возвращение», вы чувствовали какое-то?
Нет, конечно, нет. Да. Так это было время такого свободного дыхания, и оно еще долго продолжалось. То есть и Елену мы делали, не оглядываясь, не задумываясь ни о чем. Это уже 11-й год. Вот. Все началось значительно позже, и мне кажется, все-таки отчасти я бы не говорил о цензуре, потому что нет такого института. Я бы говорил о самоцензуре. То есть это ровно то, что как в генах этот наш страх перед большим начальством, страх как бы не сказать чего лишнего, он на самом деле с нами проделывает вот этот кульбит. То есть мы сами боимся самих себя. Вот я так оцениваю эту ситуацию, ситуацию, связанную непосредственно со мной, вот буквально.
Ну, по вашему, так сказать, листу, по вашему фильму, по вашим фильмам, примерно с Левиафана вы начинаете чувствовать вот это вот сильное поддавливание вот этого нового дискурса патриотического?
Ну да, на Левиафане это все вот непосредственно на меня, на нашу картину, на Левиафан, конечно, были нападки и снизу, кстати сказать, и, естественно, сверху, и министр Мединский высказывался по-разному. Ну, то есть на себе я ощутил это скорее тогда. Я хотел вот еще что сказать, Сергей, что когда я говорю, что нет цензуры, я имею в виду, что нет такого инструмента. Точнее так, она существует, но она теперь как бы мимикрировала или превратилась в аргументы или в риторику о нецелесообразности финансовых вложений.
Нет, когда
цензура рублем, да?
Цензура рублем, да. Просто не дать денег. Вот, мне кажется, вот так это работает теперь. Потому что когда на фоне того беспрецедентных там, каких-то вложений государственных средств в проекты, которые проваливаются в прокате тотально, тебе говорят, это мой случай, что как бы мы посчитали экономику, и получается, что очень трудно будет вернуть эти деньги. Но только и остается, что возразить, что, дескать, вы всегда... Мы все знаем, и люди из киноиндустрии знают, что кино – это самый рисковый бизнес. Это не может быть бизнесом. В особенности, если речь идет, ну, скажем так, высокопарно, об искусстве, о культурном каком-то, как бы сказать, действии. Да? Вот. Поэтому... Сейчас она существует, но вот в таком виде. Интенция основная – это, мне кажется, самоцензура, страх. А инструмент – это инвестиционные, нецелесообразность инвестиций.
Какие, как пытаться расставить какие-то основные фишки цензуры?
Основная фишка. Безусловно, то, что говорит Андрей, совершенно справедливо. Но когда мы говорим об отсутствии механизма цензуры, они имеются, причем это государственные механизмы. Что такое выдача прокатного удостоверения? Что такое отказ в выдаче прокатного удостоверения, когда картина нас не устраивает идеологически? Это уже прямая государственная цензура. Сколько бы ни врал господин Бедин, сюда министр относительно того, что у нас цензуры нет. Она есть. И она совершенно четко проявила случай со смертью Сталина, в случае с фильмом «44», в случае с фильмом «Клип», в случае с фильмом Хусейна Эркина «Приказано забыть». И, наверное, может быть, еще с какими-то фильмами, о которых я сейчас уже просто не вспоминаю. Что это такое? И причем тут дело еще вот в чем. То есть у нас имеются определенные законы, да, которые как-то ограничивают там свободу выражения, свободу искусства, там запрещается пропаганда того-то, того-то и того-то.
Сейчас оскорбление чувств верующих.
Оскорбление чувств верующих. Каким образом цивилизованных стран должны разрешаться как бы такого рода конфликты? Только через суд. Но не так, когда несколько чиновников всегда собираются, у них всегда от страха глаза велики, они смотрят, крамола. Не вот эти удостоверения, это что такое? Давайте в суд на фильм. Ну, пускай у нас даже будет там плохая экспертиза, пускай будут пристрастные судьи, но все-таки это будет суд. Это цивилизованный
легальный
инструмент.
Ну да, потому что это волонтаристское и неправовое решение,
да,
которое основано просто на мнении одного случайного человека.
Да. И кроме того, страх, о котором говорил Андрей. Я несколько раз спрашивал прокатчиков, почему вы не подойдете в суд на министра культуры? Ну, вы знаете, там у нас есть свои способы и так далее. Но что это такое? Это просто страх, что им в следующий раз на них вдвойне нажмут. Это страх там, продюсеров перед тем, что им не дадут государственного финансирования в следующий раз. Министерство же мстительное. Оно припомнит.
Ну, то есть в основном все равно это финансовый рычаг. Для прокатчика.
Ну, потому что, конечно, вообще говоря, я не сильно говорил из себя. У меня не было такого случая, чтобы не выдали прокатное удостоверение. Покуда этого еще не случилось с нами. Но это Виктор абсолютно прав. С прокатным удостоверением действительно... Ну, по сути, это тоже инструмент финансовый. Тебя отказывают в том, чтобы на рынке выставить на, что называется, на всеобщее обозрение, соответственно, прокатать картину.
Ну, фактически, это просто прямой запрет. Что, да. Давайте говорим.
Очень удобный инструмент проката. Да. Андрей, не могу, конечно, обойти стороной ту историю, которая разворачивается сейчас, о которой уже пишут в прессе. Вот с вашим новым фильмом, даже с двумя фильмами, я в обоих хотел спросить, что сначала вы собирались снимать фильм про ленинградскую блокаду, и затем вот с нынешним фильмом то, что ушли неожиданно, без всяких предупреждений, ушли продюсеры. И спонсоры. Да. Вот эти два вопроса. Первое, так сказать, что блокада вы решили не снимать по каким-то чисто эстетическим, по художественным соображениям, или слишком она может быть сенситивна, эта тема сегодня?
Ну, прямо говоря...
Год 75-летия,
так скажем. Да, я понимаю, да. Если говорить прямо и откровенно, я готов был делать эту картину, и наш... Тандем, наш альянс с Александром Роднянским, собственно говоря, уперся вот в этот вопрос. Я принял решение, что я буду делать этот проект. Александр не решался.
Ну, по своей причине. Именно была блокадной.
Блокадный. Там «Бабий Яр», там была блокада Ленинграда, там три новеллы из разных фрагментов исторических.
Но все военные.
Да, именно Вторая мировая война, другими словами, Великая Отечественная, на нашем языке. Вот. И мы очень дружественно, мирно расстались с Александром. Я сказал ему, что я сделаю шаг свой, собственный, без него. Какие соображения его останавливали, я не знаю, поскольку это был мой, наверное, первый проект, который преодолел планку в 10 миллионов долларов, то есть это был 15-миллионник. То есть это очень, очень действительно непросто собрать такие деньги. Если это не ангажированный какой-то проект о войне, лояльной риторике власти и так далее. Не ура, патриотичный и прочее. Вот, скажем так, честный проект. Я взялся его делать с другим продюсером, но через месяц или два нашей работы над ним этот продюсер отказался от проекта. И у меня ничего не оставалось, как запустить новый. Это случилось где-то в первые дни января прошлого года. Мы ударили по рукам, он устраивал всех, все стороны. И, в общем, за те 9 месяцев, когда мы не просто ударили по рукам на словах, а подписали контракт, мы пустились в производство, продюсер тратил свои деньги, свои личные, и в течение 6-7, может быть, месяцев собирал бюджет.
Это вот о русском, который живет, олигархе, олигархе, который живет в Средиземноморье на вилле. Богатом человеке, да, с виллой в Средиземноморье.
Да. И, в общем, все стороны знали, на что мы идем. То есть в этом смысле меня обескураживает риторика представителей фонда, поскольку она разнится с тем, что транслировалось мне на протяжении 9 месяцев нашей интенсивнейшей работы, всей большой группы, надо сказать. Мы объездили Средиземноморское побережье, северную его часть, то есть благоприятную, скажем так. То есть Франция, Италия, Испания. Мы выбрали потрясающую, совершенно невероятной красоты виллу, которая стоила больших денег.
А где, если не скажу?
В Испании.
В Испании.
В Испании, на Пальма де Майорка и в Барселоне. Угу. Вот. И все стороны знали, на что идут. То есть, как бы сказать... Вот это распределение бюджета на те или иные плечи, он был понятен. Европейцы давали ровно половину бюджета мягких денег, так называемых.
Не жестко связанных условиями?
Мягких – это в смысле обещаний. Mm-hmm. Обещаний этих денег. То есть не на счету, а это заведено. Да. Это копродукция мировая между мексиканцами, Мексика, Франция, Бельгия, Германия, Испания. То есть несколько стран были собраны вот в такой пакет. Оставалось получить деньги фонда, невозвратные деньги, потому что все стороны знали это. Я надеюсь, не удивлю сейчас своего продюсера, который отказался от проекта в результате, что скажу, что все стороны знали, на что идут. Все прекрасно понимали, что это, разумеется, авторское кино и такая большая, значительная сумма, которая была как затреба к кинофонду, конечно, она не вернется. Все это знали. Вот. И значительную какую-то еще недостающую часть средств продюсер собирался взять своих. В общем, он и вкладывал свои деньги на этом этапе. И вот в результате все закончилось тем, что все развалилось по одной простой причине, я отказался менять финал картины.
А что затребовал продюсер?
Продюсер предложил поменять финал картины.
Предложил?
Да, предложил. Это действительно так и есть.
Это, как вы считаете, так сказать, ну не влезая, так сказать, в содержание, это было соображение рыночное или политическое? Соображение с тем, чтобы, так сказать, большую кассу, более большему числу зрителей это могло понравиться? Или здесь именно какая-то политическая чувствительность была в этом предложении?
Нет, я думаю, что мне трудно сказать прямо о причине. Не трудно, потому что я не готов это сказать, но потому что я не знаю всех, как бы сказать...
Приходящих.
Да, всех. Как бы. Дело в том, что, понимаете, я даже ни разу не встречался с представителем фонда, с главой фонда Малышевым Антоном. Мне никто даже не сообщил о том, что финансирование прекращено. Сейчас я только узнаю из газет, что работа над нашим проектом продолжается. Это удивительно, согласитесь, да? Вот, на самом деле никакой работы нет, он остановлен. Проект не просто заморожен, он остановлен. Я его не замораживаю, я продолжаю искать инвесторов, искать продюсеров. Но...
А такой вопрос, а вы зависите от российских денег? Он не может быть полностью иностранным, с вашим именем, под ваше имя?
А вот вы знаете, в чем проблема? Даже вот под какое-то значительное имя, звучащее имя, очень трудно найти значительный вклад в бюджет, если это проект на русском языке.
Ах, вот как.
Проблема в этом, да. Большие компании, с которыми я общался, они говорили, мы готовы запустить ваш военный проект, 15 миллионов для нас не вопрос. Мы сейчас сделаем проект с автором «Лобстера». Они делали как раз «Фаворитку», ирландцы. У нас 18 миллионов евро бюджет. Или фунтов, я сейчас не помню. То есть это для них, в общем, не вопрос, если это проект на английском языке. Да, собственно, и Александр Ефимович Роднянский всегда мне говорил о том, что это новый как бы этап на английском языке, естественно. Ну, по простой причине. Мы знаем все, что 3 миллиарда говорят на английском языке в мире против 300 миллионов
на русском. А вы пока не готовы?
Я не могу снимать фильм о русском предпринимателе с русской как бы ментальностью, с русским сердцем, с русскими связями, с женой, с сыном. С каким-нибудь иностранным артистом, который будет говорить, что его зовут Всеволод. Понимаете, это будет просто комично. Вот. А сделать это, как бы перелицевать это в какой-то иностранный проект с иностранными актерами и с иностранным контекстом каким-то, европейским или американским, это значит, нужно знать эту среду и эти вопросы, эту проблематику.
То есть там, конечно, русский контекст для вас привычен, то, что он русский олигарх и язык.
Да. Но все русский же олигарх, у которого французы-повара, испанцы-прислуга и британец такой хороший, такой классный британец.
Батлер, да?
Да, какой-нибудь такой, значит, капитан его яхты.
А, капитан яхты, да.
При этом, кстати, меня понесло, извините, Сергей, но я уж тогда скажу, просто интересно, когда, мягко скажем, даже как бы оскорбительно звучит риторика Антона Малышева, когда он говорит, что вот эти 700 миллионов рублей, ну возьмите да превратите их в 70 миллионов рублей. Скажите, как это возможно? Каким образом? Если у нас одна просто испанская сторона, это половина бюджета, 4,5 миллиона евро. Вот только они. Если у нас яхта стоит там, 250 или 280 тысяч евро, аренда этой яхты, потому что она огромная, 50-метровая яхта, причем высшие пробы такая, очень нашли ее, искали долго. Далее, сама вилла тоже, это порядка 300, по-моему, только аренда этого пространства. Я уж не говорю об обстановке и так далее. Ты говоришь, ты рассказываешь историю о богатом человеке, естественно, вся атрибутика, реквизит, начиная от одежды и кончая обстановкой.
Ну, понятно, как фильмы Висконти, уже нужно,
конечно,
нужно, соответственно,
без бюджета, леопарда. Ну, давайте... давайте попробуем на эти 70 миллионов, может, радиопостановку, что ли, сделаем. Может, тогда поддержите, Антон Малышев, нас. В общем, это все, я прошу прощения за, может быть, эмоциональный.
Нет, это очень интересно, потому что это все сейчас обсуждается.
Вот реально, как это все обстоит дело. И меня еще заводит, что люди из киноиндустрии, совершенно не разобравшись в деле, оставляют какие-то там посты в этих самых, на форумах, да, говорят какие-то несусветные глупости. Я понимаю, что какой они природы, но нужно же понимать, что есть какие-то вещи, которые без денег нельзя осуществить просто элементарно.
Так вот, вы немного дополнить эту ситуацию.
Да.
Дело в том, что одновременно с тем, что на Звягинцева не находится денег, да, фонд кино находит деньги для финансирования убыточных проектов Первого канала, скажем, «Викинг» или «Союз спасения». Это же там почти миллиардные убытки, можно сказать. Это нормально, мы на патриотизме не экономим.
Ну вот в чистом виде, да, тут, так сказать, здесь мы буквально кейс имеем вот этой цензуры рублем и того, так сказать, мягкого, но по сути жесткого воздействия государства на кинопроизводство. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о цензуре в современной российской культуре, и в частности в кинематографе. Разговор с режиссером Андреем Звягинцевым и кинокритиком Виктором Матизовым. К нему присоединяется кинокритик Антон Долин, который рассуждает о состоянии современного кино и фильмах Андрея Звягинцева.
У нас, строго говоря, есть один цензурный закон, который действует в полной степени. И по таинственным для меня причинам людьми часто не идентифицируются как цензурные. Это закон о запрете мата. Ну, собственно, нецензурной лексики. То, что что-то объявляется нецензурным, значит, что цензура это запрещает. Если в фильме звучит мат, его необходимо запикать. Идеологической цензуры у нас по закону в стране нету. Если государство не хочет давать деньги на фильм, который с точки зрения государства для него вреден, это не является в строгом юридическом понимании цензурой, да? Государство нигде не подписывало обязательств, нет законов, обязывающих государство финансировать все фильмы. Невыдача прокатного удостоверения является, конечно, цензурным механизмом. Но в качестве цензурного механизма он был применен, на моей памяти, один-единственный раз. Невыдача прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина». Без достаточно убедительных, с моей точки зрения, причин. Фильм «Матильда», вокруг него было много шума, прокатное удостоверение получил. Фильм, допустим, «Кролик Джоджо», сами прокатчики решили его не выпускать в прокат. Фильм номер 44, вокруг которого когда-то был такой звук и стук, сами прокатчики отозвали фильм из кинотеатров. Фильм «Рокетмен», который был порезан, гей-сцены были оттуда убраны. Это было сделано по инициативе прокатчика, а не по инициативе любых государственных органов. Другое дело, что у нас такое прецедентное право в России, что у нас там сажают одного олигарха Ходорковского, и все остальные присмиревают. Или берут случайную выборку людей, пошедших на митинг, появляется болотное дело, и подразумевается, что людям теперь уже не хочется ходить на митинги. Так и здесь. Один раз прокатное удостоверение не дали, и вот теперь уже любой, у кого есть потенциально опасный фильм, не будет лучше и связываться. Потому что будет, не дай бог, конфликт. Есть практика сдвижения релизов. Когда берут и не показывают «Мстители», потому что надо показать российский фильм. Является ли это цензурой, я не уверен. Фильм же голливудский не запрещен. А дата выхода в прокат – это такая вещь договорная. Кстати говоря, везде в мире, в любой стране. И в Америке, где хотите. Получается, что кроме закона о запрете нецензурной лексики, кроме закона о запрете мата, строго цензурных действующих механизмов в России не существует. Другое дело, что существуют какие-то неформальные договоренности, какие-то подпольные непроговоренности, но мы не можем на них ссылаться, потому что они никогда не подтверждены, не стопроцентно. Мы не знаем о них, есть они или нет, мы только предполагаем. С того момента, как Мединский, министр культуры, бывший теперь уже, стал обозначать приоритетные темы при выделении финансирования, разные конъюнктурщики ринулись тут же предлагать фильмы на эти приоритетные темы и в этих приоритетных жанрах. Допустим, патриотическое кино. Вот. Можно ли сказать, что патриотическая тема гарантирует финансирование? Нет, это не так. Есть много фильмов, которые выходили с абсурдными предложениями и не получали финансирование. У нас государственный чиновник очень любит иногда говорить слово «госзаказ». Как раз формально это не является госзаказом. Потому что такое вообще патриотический фильм? Для меня «Левиафан» – великий патриотический фильм. Искренне так считаю, что это фильм о горькой любви к родине. Но для многих людей он антипатриотический, потому что там картинка нарисована в мрачных тонах, а не в розовых. Поэтому это все вопрос определений, очень подвижных, далеких от юридических и, ну, таких туманных, в серой зоне находящихся.
Кинокритик Антон Долин в разговоре с Антоном Сергеенко. И действительно, образ Левиафана очень важен, который вот Андрей задает своим фильмом. Это взаимоотношения художника и Левиафана, взаимоотношения творца и государства, которое в разные эпохи осуществляется по-разному, будь то, я не знаю, там, Пушкин и царь, будь то Пастернак и Сталин. Или сейчас такие, так сказать, сложные подковерные договоренности, которые работают через финансовые инструменты. А говорили о госзаказе на культуру. А что-то вообще хорошее получилось из... Если вот Мединский, например, любит упоминать «Движение вверх».
Ну что, «Движение вверх», в принципе говоря, приемлемый спортивный фильм. Если, значит, не обращать внимания на ту, на тот дикий пафос, который... Что там произошло? Господи, боже мой. Обыграли университетскую американскую команду. Не смешите мои лысины. Это просто возгонка. Ура, мы торжествуем, ура, мы орем, вот это вот все. Ничего художественного значимого с помощью заказа не создается, не бывает такого. Иногда там в редких случаях бывает совпадение внутренней интенции художника, но это бывает очень редко, и государственного заказа, как правило, нет. Я еще хочу обратить внимание вот на что, на существование запретных тем. Это важно еще. Каковы у нас сейчас запретные темы? Они, по-моему, уже назывались, если не ошибаюсь, называла Ольга Федянина, редактора «Коммерсанта». Это РПЦ, то есть критика Российской Православной Церкви. За это, кстати говоря, сюда досталось и Левиафан, как вообще посмел вывести неблагостный облик этого дела. Я четко помню, когда, значит, господин Марков, есть у нас такой знаменитый политолог, по-моему, абсолютный идиот, прошу прощения, вот который кричал, что это снято по заказу Вашингтонского обкома. Орал на заседание парламентской газеты, где обсуждался как раз Левиафан. Это Чечня, нарушение прав человека в Чечне, абсолютно запретная тема. Это вообще всякие острые темы, связанные с современными политическими событиями. Государство полагает, что оно стоит вне критики. Вернее, такова официальная позиция Министерства культуры. Государство стоит вне критики, и мы не будем финансировать ничего, где хоть немного затрагиваются государственные, в его понимании, государственные интересы. Он главный человек, который определяет, что такое государственный интерес России. Кто он такой? Чиновник, которого поставили на это место, и не более чем. В такую вот ситуацию мы вынуждены существовать.
Андрей, ну вот, наверное, все-таки возвращаясь к вашему рассказу, блокада тоже одна из них, из тех стоп-тем, учитывая тот скандал, который был вокруг «Дождя», или даже с фильмом «Праздник», да, который выходил. То есть существует какая-то вот огромная, да, сталкиваясь с современной российской действительностью, мы оказываемся на минном поле. И вот ты должен пройти какую-то очень сложную, да, траекторию по лекалу между этими, так сказать, возможными минами.
Сказки, комедии, духоподъемные фильмы – вот это наше будущее.
Ну да, то есть все те сложные моральные проблемы, с которыми вы работаете, они так или иначе все одна за другой закрываются, и вы оказываетесь, так сказать, окруженными, да, вот вокруг мины.
Ну вот есть такое ощущение, во всяком случае, когда ты за 11 месяцев календарных лишаешься двух проектов, тебе отказывают в продолжении работы над двумя твоими большими проектами, то...
Вы еще надеетесь такой... вернуться когда-то к военной теме, к этим трем новеллам военным?
Военный сценарий о войне, военная тема, она с 2008 года лежит на рабочем столе, да. Но прежде, скажем так, до 2013-2014 года это было еще возможно реализовать в этом контексте, в котором мы обретались тогда. Там финансы, что ли, финансовая сторона вопроса смущала, я думаю, так смущала продюсера. Мы после «Елены» я ставил вопрос о начале работы над военным фильмом, после «Левиафана» снова и так далее. То есть мы все время вращались вокруг этой темы. Но после 2014 года, после тех событий на Украине и так далее, риторика очень серьезно поменялась, и настроение людей, и взгляд на победу очень серьезно поменялся. Сейчас это наши, как, да и всегда были два таких сакральных, что ли, пространства, которых лучше не касаться: победа и религия.
Которые, в общем-то, слились, потому что победа превратилась в разновидность гражданской религии со своими крестными ходами, да, со своей иконографией. Были даже вот там говорящие иконы на бессмертном полке, там, которые начинают вдруг диктовать, как жить. Был такой мультфильм патриотический запущен, который говорит девушке, что не надо делать аборт.
Я не видел этого мультфильма.
Да, очень интересно. Это года два назад был такой мультик, непонятно кем запущенный, вирусный. Он по сети, по сети ходил, когда девушка звонит по телефону, хочет сделать аборт, и вдруг у нее на стенке висит фотография медсестры из бессмертного полка. И вдруг, как говорящая икона, эта медсестра начинает говорить: не делай аборт, у тебя будет сын, он будет защищать родину. И девушка слушается это, говорит.
Она жизнь за родину.
Да, да, и девушка слушается, и она рожает сына, и отца главное, что нету, да, тоже вот вам к вашей проблематике, собственно, пропавших отцов. Отца нету, и девушка дальше растит в одиночку этого сына и благодарит икону, которая ее уговорила оставить ребенка. Не икону, а вот это. Так что да, здесь действительно очень...
Ну, отдать жизнь за родину, были времена, когда это было честью, и действительно так и было. И это, декабристов вспомним, да, за отечество. Но то, что сейчас вся эта, что называется, вот эта возгонка милитаризации, да, ожидание войны и вот вся эта, что называется, такая победоносная риторика, и весь этот кошмар вроде «хотите, повторим» или как это там звучит?
Можем повторить.
Можем повторить. Вот это все, конечно, звучит отвратительно и совершенно не инфантильно, я бы сказал даже.
Хотел бы добавить насчет ленинградской блокады. Вот я себе представляю, Андрей Петрович будет, снимать фильм о ленинградской блокаде. А я, надо сказать, у меня и мать, и бабка были в блокаде, самые вообще тяжелые жизни. И дед был. Вот. Но дед был немножко на должности. Вот. И поэтому я ее знаю с разных сторон, эту блокаду. Со стороны, так сказать, начальства и со стороны людей, которые реально голодали. Вот что, если Андрей это покажет? Это какой вой поднимется на всю страну? Не было этого. Наши партийные товарищи тоже голодали. Товарищ Жданов там потерял 30 килограммов веса, ну и так далее, и так далее.
Здесь, да, блокада – это вообще страшная тема. Как раз вот сейчас близко-близко к этим дням. Мы сейчас говорим по конец января снятия блокады. Но уровень ее цензурированности и табуированности о тех жертвах блокады, он совершенно феноменальный. И, знаете, вот тоже от себя добавлю, вот то, что война победа, мне интересно, как культ победы подменил собой память о войне. Вот в Москве висят билборды с надписью «Иди в музей победы». И я подумал, а как это, наверное, неправильно морально, что не музей войны, а музей победы, которая вычленяет всю кровь и, так сказать, и грязь войны, и все эти страдания и жертвы. И вот существует одна вот эта вот ректификат, такая вот дистиллированная победа, которая нам преподносится на Поклонной горе. И вот мне кажется, что это очень... сильно влияет.
Это вытеснение вины Советского Союза и сталинского руководства за огромные жертвы в этой войне. То есть то, что Гитлер, это понятно, с ним все понятно. А вот это категорически отрицается.
Да, как музей, как Молотов запретил музей в Ленинграде, музей памяти блокады. В 1949, по-моему, году как раз обвинив тех, кто его...
Так архивы по ленинградской блокаде
сожжены были, да. Это известная история, да. Потому что, дескать, она порочила достоинство и честь великого кормчего.
Андрей, а вот вы как считаете, почему такие проблемы с памятью в России?
Почему мы такие беспамятные?
Да, еще такой чаадаевский философский вопрос. Мне кажется, что это одна из тем, которая могла бы быть вам очень близка. Вот то, что вы как раз со своим проектом о войне к нему подходите. И вот меня это лично очень беспокоит. То, что у нас все больше и больше лакун и черных дыр. Вот то, что Александр Эткин называет кривое горе. Да, неумение памяти о непогребенных, неумение помнить своих умерших. У вас есть какое-то объяснение?
У меня нет никакого объяснения, кроме невежества, что ли. Проходит какое-то время, память растворяется, память, живая память, скажем, память о блокаде, она вот-вот иссякнет, потому что теперь, вот я видел уже фильм, документальный фильм «Дети блокады». Это те, кто были 8, 6, 11, 16-летними в дни в 41-м году. Вот. И вот они вспоминают уже блокаду. Не те блокадники, которые были ответственными взрослыми за жизнь своих детей, а уже к детям обращаются. То есть рано или поздно эта память растворится, а уж если ее вот так табуировать, то и без того как бы все куда-то подевается. Но, как известно, рукописи не горят, и люди, которые занимаются просвещением, конечно, будут двигать эту тему. Но мне кажется, все-таки главная причина – это абсолютно невежество. Люди не читают, не хотят знать. В Европе, но это, может быть, перенос сейчас, в Европе я сталкивался не раз, и это была моя как бы интенция в пользу нашего фильма, сделать его международным, потому что в Европе не знают вообще, что такое блокада, просто не знают. Американцы очень многие, я даже целый фильм видел об этом, что они просто не в курсе даже, что Советский Союз участвовал в этой войне. А между тем, те же американцы, ну, просто сведущие и знающие, сделали замечательный фильм, в интернете можно его найти, он просто до дрожи пронимает тебя. Инфографика потерь человечества во Второй мировой войне. 18-минутное видео, которое невозможно смотреть без слез и без содрогания. Какую цену заплатил Советский Союз, советский человек за эту войну. Вот. И все это куда-то вдруг выветривается, и на задних стеклах своих автомобилей мы лепим вот это вот
можем повторить, да.
Какое-то удальство такое, ухарство, которое совершенно... Ну, они не читали Астафьева, они не читали Никулина, великую книгу Никулина «Воспоминания о войне», Ярова Сергея они не читали. И где им, откуда им взять это? Поэтому они довольствуются этими демонстрациями, этими шествиями и, как бы сказать, такой сентиментальной памятью, и не более того.
Да.
К сожалению, вот я думаю, в этом все дело.
А вы знаете, Виктор, что есть еще такой фильм, вы сталкивались, нет, под названием «Блокадная кровь». Он очень странное кино, документальное, которое было сделано, как бы, так сказать, на потребу нынешней, я бы сказал так, правящей верхушки петербургской, как ленинградской элите, которая проводит совершенно какую-то такую биополитическую, российскую фактически тему, что люди, пережившие блокаду, у них изменился состав крови, и что вот они-то являются настоящими, так сказать, хранителями генофонда настоящего российского, что потомки блокадников, они являются, так сказать, носителями какого-то особой формулы крови, которая вот даст России выжить в 21 веке. Лет 10 назад был такой документальный фильм, он совершенно фантастический в своем каком-то вот таком биологическом сыром, зверском виде.
Ну да. А потомки НКВДшников, которые пытали этих, которые высылали, пытали людей, они тоже вот. Да. Лучше это голубая кровь современной России.
Да-да-да, чехийский крюк, да. Как говорит Черкесов, да, на котором удержалась Россия. Что, да. Ну, в общем, да, живем в эпоху искажения исторической памяти и памяти забвения, как говорит Алейда Асман. Это две стороны одной и той же медали, потому что у нас искусство забвения в России намного еще больше, чем искусство памяти. Продолжаем наш разговор. Разговор с Андреем Звягинцевым, с Виктором Матизаном. Разговор о цензуре в российском кино и шире вообще в российской культуре и в российском сознании. Только что мы говорили о том, как цензурируется память в современной России, память о войне, которая, в частности, Андрею Звягинцеву не удается снять фильм о блокаде и вообще о военных эпизодах. О состоянии нынешнего российского кинематографа, о роли цензуры рассуждает кинокритик Гордей Петрик в разговоре с Антоном Сергеенко.
Естественно, существуют госзаказы. Госзаказы – это при этом большая редкость. Очень многое, что хочет записать госзаказы, им не является по объективным причинам. Единственное, что мы можем назвать госзаказами, то есть когда у нас есть все основания это полагать, конечно, продукция так или иначе связана с Первым каналом, потому что Первый канал уже много лет занимает позиции, ну, некоторого пропагандистского центра. Какая-то часть фильмов, которых они делают, например, тот же самый «Свое спасение», сделано с очень очевидными целями. Фильм о том, что нельзя выходить на улицу, что любой конфликт с властью, любой оппозиционный серьезный жест, тот же самый выход на площадь, не может ничего принести, кроме лишней крови. И лишней крови не для государства, потому что государство самое лучшее знает, что ему делать, а для людей, которые там выступают. То есть, да, фильм угроза в какой-то степени, ну, скорее, это фильм предупреждения. Но ситуация с таких спасений, это все равно редкость. Государство дает деньги фильмам, с одной стороны, тем, которые могут их вернуть, потому что все-таки основная часть денег, которые идет, возвратные, и государство дает деньги фильмам, которые существуют в некотором путинском дискурсе. Это эти фильмы, которые, с одной стороны, естественно, можно сказать, что они выгодны государству, пусть так, но это и фильмы, которые, правда, показывают опыт без каких-то серьезных коммерчики пустили, даже зарабатывают большие деньги. Они зарабатывают большие деньги, потому что основное количество все-таки зрителей, они существуют в рамках этого дискурса. Да, это им близко. Эти переживания им близки. То же самое вторжение Бондарчука, понятно, что сделано в совершенно независимой студии, потому что это студия Бондарчука. Он вертляет политически, идеологически, как бы из одной крайности в другую, с дикой демократии. То, что, например, во вторжении он сказал, что власть имеет право всеми способами защищать своих граждан, как бы это может быть интервенция, это может быть вооруженный конфликт, что угодно, но как бы, да, мы должны чувствовать себя безопасностью, потому что любыми способами о нас позаботятся. Таким фильмом, конечно, проще получить государственное финансирование. Да, как бы, в студии «Yellow Black and White» режиссер Клим Шипенко сделал за один год-два совершенно идеологически противоположных фильма. Это текст, о котором очень много говорили, как о великом, большом либеральном высказывании. Фильм, который говорит, да, о маленьких людях, репрессируемых серьезно, тотальным полицейским государством. Да, фильм, в конце которого главного героя застреливают полицейские. Это огромная эмблема. Да, и фильм «Холоп». Фильм «Холоп», в котором невозможно ничего проецировать на русскую государственность, но при этом как будто бы идеально подмеченный, рассчитанный под, скажем так, ну, условный электорат «Единой России». То есть, да, это фильм, во-первых, сделанный с позиции огромной зависти какому-то высшей российской московской буржуазии, и приходящий к тому, что, да, некоторым насильственным привитием консервативных ценностей, да, в которые входят какие-то телесные наказания и вынужденные ограничения и все на свете, можно из урода, скажем так, сделать нормального, нормативного человека. Министерство культуры финансирует 2/3 всего того, что показывается на том же самом окне в Европу или на кинотавре. Это то, на чем держится весь относительно независимый даже российский кинопроцесс. И если бы не было Министерства культуры, естественно, ушел бы любой заказ, все на него намеки. Но так или иначе мы бы вернулись, и, я думаю, очень, очень на долгое время к состоянию российского кино в 90-е годы.
Кинокритик Гордей Петрих о состоянии современного российского проката и госзаказа.
Андрей, а вообще какая должна быть роль государства, по-вашему, вот, во всей этой истории? Ведь она же, если даже сейчас абстрагироваться, да, от истории с Мединским, от фонда кино, вот, я не знаю, во Франции ведь все-таки идет сильная поддержка национального кино в отношении производства, национального кинопроизводства, в отношении проката.
Вы сейчас должна ли она вообще? Какой-то утопической идеей, каким должна,
да,
быть,
ну,
роль,
вот, государства? Да, в таком, да, в идеальный сферический конь в вакууме. То есть она вообще должна быть, государство должно как-то вмешиваться, потому что кино, как вы говорите, оно...
Ну, как вмешиваться? Оно должно поддерживать своих, да, граждан. Потому что люди, которые создают кино, авторы сценариев, продюсеры, актеры, режиссеры, они все граждане этой страны. У них у всех есть о чем сказать. Если бы им, что называется, развязали язык или дали бы, позволили бы говорить действительно то, что они хотели бы выразить, то я думаю, что картина бы, ландшафт был бы совершенно другим.
Учитывая, что, так скажем, качественное кино как искусство, оно принципиально неокупаемо.
Возможно, что и зритель бы поменялся, возможно, и кино бы окупалось. Понимаете, вот смотрите, ну, конечно, я сейчас опять на свои рельсы переведу, но когда приводятся цифры о том, что картина «Нелюбовь» собрала 100 миллионов рублей в прокате, это очень скромно для рядом стоящих блокбастеров вроде «Движение вверх» или там какая-нибудь «Беременный» или, я не знаю, «Бабушка легкого поведения». Совершенно просто в разы цифры разнятся. Но человек, который это, значит, транслирует, он совершенно забывает или упускает из виду, или намеренно выпускает из виду, что картина «Нелюбовь» продана в 60 стран мира. Она там представлена, она приобретена там в прокат и идет в прокате, и с успехом идет, понимаете? Так что я думаю, что кино бы нашло бы своего зрителя и наверняка бы окупалось и так далее. Но главный это вопрос не в том, окупалось бы или нет. Ну, скажем, во Франции, вы о ней сказали, там действительно система господдержки очень серьезная. Там с каждого билета, то есть каждый билет на какого-нибудь «Мстителя», я не помню сейчас, какой процент с билета идет в... Фонд
национального кинопроизводства.
И, скажем, я помню Жоэль Шапрон, вот отборщик Каннского фестиваля, он как-то рассказывал о том, как работает их система вот, дотации или помощи авторскому кино. Он говорил, во-первых, что экспертная комиссия никогда не разбирает текст сценария как сценарий авторского проекта. Это всегда просто фильм. И только когда фильм готов, они оценивают его потенциал и понимают, что это авторский сегмент, и тогда они принимают решение о поддержке этого кинотеатра, о поддержке этого фильма в прокате. То есть берут какую-то на себя
какую-то часть билета. То есть они дают произвести сначала, да, и затем уже поддерживают, принимают решение о поддержке в прокате.
Да, а потом уже поддерживают его в прокате.
Общая идея состоит в том, что есть большой массив прибыльных фильмов, с них снимается налог и пускается на поддержку независимого кино. В части дебютов, там, анимации, фильмы, которые практически не окупаются в прокате. Вот. Что касается авторского кино, настоящего художественного кино, оно за счет зарубежного проката, за счет фестивалей и так далее, оно, во-первых, оно относительно дешевое. Это все-таки не 100 миллионов долларов, допустим, даже 10. В принципе, это нормально для артхаусного европейского фильма. Это вполне можно купить за счет международного проката. То есть качественное кино, в конце концов, всегда окупается.
Советская модель, насколько вообще можно ее вспоминать? Вспоминаю, например, так сказать, тут неограниченный бюджет на два фильма, на два «Сталкера», да, который выделялся, когда была уничтожена первая пленка. Вообще вот советская, или она неотъемлема от идеологического заказа, вся система поддержки кино, творческие
советская,
союзы?
Советская, безусловно, неотделима от этого. И, кроме того, она еще неотделима на жесткой системе, которая не допускала значительных иностранных фильмов в наш прокат. Еще и за этот счет. То есть, разумеется, если вы запретите все иностранные фильмы в России и будете строем гонять школьников на Союз спасения, наверное, он соберет какое-то время. Одновременно изымать деньги у родителей, сами родители платить за детей.
Ну да.
Представляете, какая будет гигантская окупаемость.
Ну и потом не было DVD, не было интернета.
Да.
Можно было увидеть только в кинотеатре.
Да что вообще люди могли посмотреть в Советском Союзе? Там, где
и сеть кинопроката была огромная, гигантская.
Городе. Об этом говорить нечего. Тут еще есть один аспект относительно цензуры. То, что, значит, да, появляется огромное количество людей, которые стоят за цензуру, говоря, что она дрессирует художника. В каком смысле дрессирует? Она заставляет его обходить цензуру, и тем самым у нас появляются новые шедевры. Понимаете, такая изощренная мысль. Это я еще слышал, я помню, еще в 86-м году, там после... знаменитого съезда кинематографистов от убившего цензуру. Это мне говорил, если я не ошибаюсь, Станислав Ростоцкий говорил, можно бить кулаком в стену, но нельзя бить кулаком в вату. Что мы будем снимать, когда у нас нет вот этой стены, которую надо кулаками? Ну, прекрасно.
Да, а так появятся новые Щедрины, Свифты, обладевшие искусством, искусством говорить вокруг.
Изопового языка.
Или еще научитесь сначала нырять,
а потом вообще не кормить художника, вообще не кормить. Вот тогда он будет...
Ну да. Здесь, государство, мне кажется, все-таки должна быть, скажем, государство небольшой круг, а малый круг, я имею в виду ту самую отрасль, как любил выражаться бывший министр Мединский, отрасль народного хозяйства, культура. Вот что касается чиновной братьи и министерских служащих, мне кажется, это исключительно и только роль их должна быть помогать художнику реализовать свои замыслы. Да, наверняка должна быть экспертная оценка, наверняка должны приниматься какие-то решения экспертным советом, но состоящим исключительно и только из творческих единиц. То есть, там, я не знаю, их может быть 10, 20, 40. То есть, такие мужи государственные, которые еще и вдобавок ко всему занимаются творчеством и знают, почем фунт лиха, что ли, да? Вот. А дело чиновника все-таки, мне кажется, обеспечить эти решения поддержкой.
Мне кажется, что здесь...
Мы сейчас говорим об идеальном государстве.
Об идеальном, да. Вот, а в реальном государстве, в России, мне кажется, что вот сдвинута оптика и мне, вот люди разделяют эту идеологию очень многие, что если государство дает деньги, то оно якобы может требовать спросить за контент. И знаете, вот с другой сферы скажу, вот мы с этим сталкиваемся даже в университетской сфере, да? И вот такая есть логика. Вы работаете в государственном университете, соответственно, вы должны, так сказать, отвечать неким критериям государственной, так сказать, идеологической политики.
Да, которые вот устанавливают чиновники.
Да, вот если бы вы были в частном университете, вы могли себя вести иначе. А поскольку вы принадлежите государственному, и вот то же самое с кино. То
есть что же не дает жить Европейскому университету? Не давали жить, это было год-два назад.
Европейские, да, еще отдельно. Но сейчас, слава богу, да, сейчас европейским лучше все, кажется. Да, лучше. Да, ну, правда, там дворец этот по-прежнему, непонятно, что с ним Кошлева-Безбородка, где там элитные квартиры, там, да, лифты для автомобилей, там же, да, знаете, машины в квартиры будут на лифтах, вам к следующему фильму как раз с видом на него.
Трезвый водитель мне на третий этаж. По адресу такого.
Да, да, да. Вот, это к вопросу европейского университета.
Потому что надо немного развить. Да. Да, в том смысле, что чиновник вообще смотрит на творца как на нечто очень такое неподконтрольное, независимое. Он его боится, он даже не понимает того языка, на котором говорят художники. Это раз. Значит, во-вторых, они считают, что они и только они могут выражать то, что называется интересами России, государственной идеологии. Не граждане, а именно вот этот вот правящий класс. А в России у нас есть правящий класс. Есть, соответственно, класс, не будем говорить о классовой природе. И у них главный, значит, их посыл, что вы должны нас хвалить. Мы для вас только делаем, мы вам пускаем деньги. А вы неблагодарные собаки что, нас кусаете? Это ж каждый раз, особенно когда за границу выходит какой-нибудь фильм, да, в котором чуть-чуть что-то такое, значит, начинается вопль. Это русофобское кино. Они клевещут на Россию. Они работают на Государственный департамент США и так далее и тому подобное. Я всегда таких случаев спрашиваю. А вы посмотрите, как, скажем, представлена Англия на международных кинофестивалях. Вот фильм «Майка Ли».
Или Кен Лоуч.
Страшная страна, он же англофоб. Он же просто негодяй, который постоянно клевещет на доблестные там английские органы. А Польша как представлена? Вы посмотрели на «Мертвый дом», там, на фильм «Мертвого дома» или что-нибудь еще такое. Это вообще просто дикая чернуха.
Да нет, это американское кино, там, после прочтения «Жечь», например.
Что они вообще себе позволяют? Подумаем,
да.
Где восхваление мудрых правителей и так далее, и так далее, и так далее. Ну.
Сергей, еще мы во второй части говорили об амнезии. Такой.
Да.
Вот мне кажется, здесь тоже есть такой момент. Вот абсолютно тотальный, как бы сказать, полный апгрейд произошел в сознании этих господ. Они просто забыли, что эти деньги не их.
Да.
Они просто сидят, как бы сказать, и должны разумно распоряжаться тем, чтобы эти деньги доставались...
Это деньги наши, да. Это деньги общества, деньги налогоплательщика, и государство должно производить общественное благо для общества и, так сказать, именно быть так. Вот этим вот распорядителем ресурсов. И мне кажется, да, наш разговор в итоге к этому, собственно, и сводится, что государство не обладает какой-то монополией на истину, государство не обладает монополией на цензуру, которая вообще законодательно запрещена в России, да, конституционно, хотя чтобы такое нынешняя конституция. То она есть, то ее и нету.
Сказка. Еще одна сказка.
Еще одно важное замечание, что патриотическая позиция – это гражданская позиция. А гражданская позиция – это позиция критическая.
Очень хорошее. Давайте мы это просто оставим как заключение нашей программы, потому что, и повторяю то, что сказал Антон Долин, и пожелаем Андрею и дальше снимать патриотическое российское кино, потому что это тот патриотизм в самом первичном, правильном смысле, который только таковым может называться, а не те все шумные блокбастеры, бестолковые, которые снимаются на государственные деньги сейчас.
Без критики нет развития.
Ну что ж, да, без критики нет развития. Андрею успехов в поиске денег под его новые проекты. Спасибо, что были с нами. Программа «Археология». Оставайтесь на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже. Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.